Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, минус 4 ощущается как минус 8. Предновогодняя неделя пошла у нас. Доброе утро, С-500, отличная штуковина, пишет Алекс Поляков. Доброе утро, пишет Мариуполь. Доброе утро понедельника, пишет СВ. Доброе, пишет ВИД. Ну что, последние рывки в этом году, пишет Александр Первый. Доброе утро, нужно запретить мировым лидерам запретить провозить мазут по водным путям, пишет Клоис. Банковский фаер-шоу вчера какое-то было, пишет Нилс. Поздравляю всех с тем, что мы уже смирились с ежедневными обстрелами нашей территории, пишет агент вражеской разведки Евгений. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Умер пытавшийся угнать самолет диссидент Кузнецов для побега из СССР, пишет Котик. Хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Доброе утро. Территориальной целостности Дании, пишет Андрей Володяев. Здравствуйте. Ну, наконец-то остался еще один понедельник в этом году. Надо дожить и на каникулы, пишет Виктор. Ну, понятно. Все-таки вы делите, да, год на один, другой, третий? Ну, я имею в виду календарные. Есть у вас различия? Так-то оно, конечно, есть, но так-то его, конечно, и нет. Ну, то есть, может быть, вы связываете с тем, что календарь вы перевернули, и снова что-то новое. Может быть. С прошедшим, оказывается, вы со Сталиным в один день родились, пишет Федоров. С днем рождения, пишет Александр. Да, спасибо большое, спасибо, друзья. Что будем обсуждать? Потому что я вот так вот посмотрел ваше сообщение, вроде все, по погоде вам сказал, ну и... А что? Ну и все, и по домам. Нет? Ну как вы думаете? В принципе, если бы все остальные на всех остальных радиостанциях тоже так сделали, я бы даже был согласен. Но они же не сделают. Они же подлые, они же начнут, идемте к нам, зазывало вот эти стоять. Да у нас-то все, сейчас у нас куча всего, что можно обсудить, свежак, тема, одна другой интереснее, ладно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до настоящего времени какой-либо конкретики или предпосылок для организации возможной встречи Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом нет. Пока нет никаких реальных импульсов, пока никаких реальных импульсов не было. Вот. Ну вот все, вот так вот и сказал Песков. По 16-й по счету пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года примут. Это пишет кто-то там из немецкой прессы, плевать на них, на всех. Так, у Владимира Путина на январь 25 года запланированы зарубежные поездки. Опять Дмитрий Песков. Куда именно поедет президент, он уточнять не стал. Ну, или не спросили. Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в Европу. И добавил, что его поездка в Москву – реакция на слова украинского президента Владимира Зеленского, выступившего против транзита газа через Украину. Все вроде правильно делает Фицо, но только единственное, зачем он Зеленского называет президентом, с какого перепугу вообще? Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву обусловлен полной зависимостью от российских энергоносителей, считает замглавы польского МИД Анджей Шейна. Ну, Анджей, тебе бы тоже признаться в том, что ты полностью зависишь либо от российского газа, либо от американского, и на этом как бы вопрос закрыть. Но, тем не менее, цитата. «Политика Венгрии и Словакии в отношении России давно ясна. Украина отказалась от транзита газа через свою территорию. Словакии надо как-то искать другие решения, считает Шейна, Анджей Шейна. Анджей Шейна, признайся честно, ты покупаешь американский газ сжиженный в 3 раза дороже, потому что идиот. Вот. А Словакии и Венгрии не идиоты. Анджей, Иди ты знаешь куда. Первый российский высокоскоростной поезд будет называться «Белый кречет», сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт. Вот. Ой, смешной какой, Брест мне картинку прислал. «Любишь Бандер? Люби Искандер». Вот это смешно, да, да, да. Президент Хосе Рауль Мулина заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Дональд Трамп ответил на это: «Мы еще посмотрим», и пригрозил вернуть канал под контроль США из-за тарифов за проход судов. Ну, знаете, да, замес там пошел. Трамп Канаду хочет штатом сделать и про Панамский канал заговорил. Американцы контролировали канал до определенного момента, потому что, как известно, американцы не воюют со своими соседями, а просто контролируют их каналы, территории, ресурсы. Вот. Ну, потом они решили, что зачем нам контролировать канал, мы просто вообще весь мир контролируем, поэтому ничего страшного. Пускай сами, вроде как панамцы, изображают, что они что-то там контролируют. И вот сейчас им опять не нравится, американцам, а Панама говорит: «Ничего вы не будете контролировать». А Трамп говорит: «Заберем силой тогда, посмотрим». «Вернем», говорит, «то, что наше». Они говорят: «Так это не ваше». Они говорят: «Ну, нам плевать». Что сказать? Да, да, как всегда, послание к американцам от меня. Да, вы что, ребята, у вас уже какая-то Панама нагнула. Вы вообще, что ли, не сверхдержава? Вы лохи, что ли? Вы ничтожные, вы что, распались? Фу, на вас вообще противно смотреть со стороны. Правда, вы ничего решить не можете, даже по Панамскому каналу. Это просто вообще посмешище, весь мир смеется над вами. Ну вот, соберитесь как-то, это к американцам. Теперь к жителям Панамы. Американцы все время хотят украсть и забрать чужое. Жители Панамы, готовьтесь к войне. Вот. У вас будет оружие столько, сколько потребуется. Опять вот. Это к жителям Панамы. Вот. Вы видите, что американцы никогда не упускают шанса забрать чужое? Вы видите, они опять хотят с вами вас убивать вот так вот. Вас убивать. Куда там с вами воевать? Вас убивать. Неужели вы просто так сдадитесь, жители Панамы? Канадцам. Американцы напрямую говорят о том, что они хотят оккупировать вашу свободную землю Канады. Неужели вы позволите американцам вот оккупировать ваши свободные земли? Так и будете сидеть под пятой Педика Трюдо и ждать, когда Трамп заберет вас в состав Америки? Так и будете сидеть? Или уже отстоите свою свободу и независимость? А, канадцы? А мы вас предупреждали, что тот, кто не захочет строить истинную независимость, того сожрут. Вот, канадцы, пришло время, пришло время. Думайте, еще не поздно, еще не поздно. Начинаем поставки тушенки и касок в Панаму, Канаду и Данию, пишет Аслоко. Прежде они должны кое-что признать. Есть определенный перечень того, что им стоит признать, и тогда да. Обращение к датчанам будет, пишет Хонгельдон. А что там, Гренландию захотел опять Трамп или что? Да, датчане, вы и так ничтожны, никто не может вас отличить от Германии. Вот, не понимают, где находится Дания, знают, где находится Германия, знают, где находится Швеция, но никто не знает, где находится Дания, никто не знает, где находится Дания. Поэтому думают, что вы кусок какой-то страны, то ли Германии, то ли, может быть, Швеции, то ли где вообще. Так у вас хотят отнять большую часть вашей территории, потому что я видел Данию и я видел Гренландию. Так Гренландия больше Дании вообще-то. Вообще-то, это получается, что если Трамп заберет Гренландию, то он заберет большую часть вашей страны. Что? Так и будете там в носу ковыряться, а? Ходить там по своим кварталам наркоманским каким-то, вы скажете: в Дании нет, как это нет? Знаем, есть, есть, рассказывали про них. Как вы оцениваете заявление президента о предоставлении политического убежища Зеленскому в России, пишет Дмитрий. Я считаю, что да, надо предоставить политическое убежище, причем пожизненно. Я даже знаю где. Есть несколько вариантов политического убежища в России для Зеленского. Первый – полярная сова. Второй – черный дельфин. Ну, дальше варианты сами. Я уже все не помню их. Гренландия больше в 10 раз, чем Дания, пишет Виктор. Ну? Ну так что, Дания, тряхнем стариной? А? Или что? Или американцам отдадите свои территории, утретесь? Опять вам харкнут смачно в харю вашу датскую, будете сидеть там, облизываться и кричать «Еще, еще, а?» Так и будете рассказывать про русскую угрозу, ничтожные говнюки? Позор, позор! А Зеленский скупердяй всего полярда, мог бы и пять предложить, все равно не его, пишет Федоров. А, это вы про историю, как он пытался Фицу соблазнить? Да, это очень смешно. Значит, Фица рассказал, что Зеленский... Фица же, правильно? Он рассказал, что Зеленский говорил ему, слушай, ну согласись, чтобы мы в НАТО попали, я тебе 500 миллионов дам из денег российских. Замороженных. Ну вот, Фица, человек, видимо, все-таки разумный, слава богу, сразу отказался, сказал, нет, никогда. Ну, вы можете себе представить просто уровень дипломатии Украины? Серьезно, это я сейчас не придумал, это вот новость была. Зеленский прямо, здорово, слушай, давайте мне пятихатку просто дам, да, а ты типа отойди в сторону. Я типа в НАТО, а у тебя пятихатка на кармане из русских денег, замороженных. Ну, сразу понятно, конечно, уровень политического, дипломатического, финансового, да и всех остальных мышлений. Не поняла, в чем прикол австралийцам в нашем телеграм-канале, пишет Дарья. В каком телеграм-канале, какие австралийцы? Обращение к панамцам. Боритесь. Американцы хотят прийти, украсть все ваши блага цивилизации, унести на свои американские болота ваши унитазы и стиральные машины, пишет Василий. Конечно, конечно. Конечно. Канадцы, послушайте, вы что думаете, американцы хотят у вас штатом отдельным сделать? Они рассказывают о том, что якобы они тратят на вас 300 миллиардов. А не расскажут ли они о том, что основные детали к автомобилям Ford делаются на территории Канады, и у них автомобильное производство фордовское, это их встанет вообще в ноль? А сидят на шее у Канады годами еще и выпендриваются. Да Канада всегда кормила Америку. Канада – это житница американская. Где они будут, если не Канада? А где будут эти 330 миллионов зазнавшихся говноедов американских, позорных? Вы их всегда кормили, вы всегда были впереди, вы всегда их защищали. Да американцы воевать-то не умеют. Во всех войнах воевали только канадцы. Только канадцы. Разве вы этого не знаете? Да когда Канада была, Америки еще не... Даже так. Вообще, истинные американцы – это канадцы. В конечном счете, вот, даже есть концепт названия специально для Канады. Вот, называется Америка-Канада. Вот страну назовем Америка-Канада. Ну, да? Ну, вы поняли, Америка-Канада, вот она так и должна была называться, вот, США не нужны никому вообще, все, это, у нас есть проект по расчленению США, вот, на разные совершенно государства, вот, и Америка-Канада, вот, так она будет называться, она будет управлять этим регионом, Америка-Канада, вот. Все нормально? Да, Канада и Северо-Ледовитый океан выкопала, пишет Анна. А, этот знаменитый Канада-Мор, пишет Василь. Конечно. Кстати, во всех войнах, которые были между американцами и канадцами, всегда побеждали канадцы. Во всяком случае, ни разу не победили американцы. Именно поэтому канадцы до сих пор независимое государство. Канада. Вот. Кто не скачет, тот пиндос, пишет Стас Локо. Вот так вот. Правильно. Америкада, не-не, Америка-Канада, вот ну нужно максимально мощно, как Русь-Украина, знаете, вот ну название должно быть максимально мощным, поэтому Америка-Канада. Америка-Канада, вперед, вот. Единственное, но надо все-таки этого педика Трюдо скинуть, потому что это, конечно, вообще не вариант. Это, конечно, не вариант, этот будет селфи до последнего делать. Смотрите, он делает селфи. И сдает Канаду американцам. Он ведь сдаст Канаду американцам. Он ведь предатель. Он национал-предатель. Трюдо. Двадо. Алексей, а что думаете про нашу колонну из «Жигулей» под Покровском? Как это объяснить? Никак не знаю, Евгений, честно говоря, нет информации по этому поводу. На СВО взяли в плен австралийца, который сказал, что он учитель. А это К-9, это вообще... Это вообще, я это видео несколько раз смотрел, оно, ну, со стороны, нашего бойца, который проводит экспресс-опрос. Оно немножко грубоватое по словам, да, поэтому не можем включить в эфире. Ой, я все, я рекомендую, искренне рекомендую посмотреть. У меня в телеграм-канале вообще выложил это господин Сладков. Вот, ну я у него взял, ну со ссылочкой, естественно. Украинский наемник из Австралии рассказывает, что он учитель. Это в 17.03 я вчера выложил, больше ничего вчера не выкладывал. Но это вообще, это такая комедия. Честно, это кто, откуда ты? И такая пауза долгая. Давай быстрее! Ну это правда смешно. Не могу включить в эфире, дорогие друзья. Так, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я учитель. Учитель? Что ты тут делаешь? А ты здесь-то ты что делаешь? А, солдат! Бах, затрещина. Ты что, какой-то учитель? Я преподаваю. Какой-то дебил редкий, конечно, вообще поразительно. Раз он учитель, мы с него еще за Матильду спросим, пишет Андрей. На телеканале «Дождь» говорят, что Нового года не будет, пишет Клоис. А у них название незаконченное, знаете, да? Вот, у этого канала. На самом деле оно состояло всегда из двух слов. И нет-нет, не серебряный. Угу. Так он учитель или это шифровка под учителя, пишет Дарья. Не, ну может быть он где-то и был каким-то учителем. Вообще персонаж какой-то дебильный. Я его поискал в интернете, посмотрел еще, есть ссылочки на него. Он там вазэктомию себе, например, делал. Ну, короче, нормально так вот. Именно человек сразу видно под Украину подходящий. Вот прям видно Русь-Украина, вот это вот вазэктомия, Америка-Канада. Все вместе взято. Вот. Такой, потерянный. Ну, естественно, все потерянные и сумасшедшие, они находят себя на Украине. Очень хорошо сразу, это, ну, очевидно, со всего света. И вот он приехал повоевать, но так вот получилось, попал в плен. Смешное видео, пишет Нигматуллин, но оно очень смешное. Оно, с одной стороны, вроде не смешное, с другой стороны, очень смешное. Ну, вот, с одной стороны, думаешь, ничего себе, твари какие, смотри, австралийские лезут куда. А с другой стороны, ну, очень смешной допрос. Ну, это экспресс-допрос. Он живой, все нормально с ним. Если вдруг кого-то сильно волнует судьба этого ублюдка, наемника из Австралии, то он живой, все в порядке. Вот. Если вдруг вы там очень сильно заботитесь о том, как его состояние здоровья, там, как к нему относятся в плену, представляете, живой. Хотя, кстати, для наемников это редкость, взять да и выжить вот так вот ни с того ни с сего. Но, видимо, особенный дебил какой-то, вот, ну, повезло ему. А где найти видео? Можешь свой ТГ... Так я выложил, это последняя вот публикация у меня в Телеграме, она и есть. Павел, вы, может, на другой Телеграм подписались, когда мой искали. Мой называется «Гудошников», просто по-русски. Напишите «Гудошников», это я. И все, и без проблем. Вот вам портрет Гунько. 100 канадских долларов и банка огурцов. Беспилотники сбивать. Слава Канаде, БРИКС вам поможет, пишет Василий. Взаимоотношения Америка-Канада хорошо видны в мультсериале «Южный парк». Да-да, канадцы, американцы всегда издевались над вами. Они всегда смеялись над вами. Они всегда считали, что вы недочеловеки. Они даже рисовали вам вместо глаз просто точки или крестики в мультиках. Мы все знаем, они считают вас дебилами и смеются над вами, они унижают вас десятилетиями, а то и столетиями унижают вас. А вы вообще-то разговариваете на разных языках, вы вообще-то говорите на разных языках, в отличие от этих американцев, которые не могут своего-то языка, у них даже и нет вообще своего языка. А вы-то знаете и английский, и французский, знаете, и вообще вы Европа. И вообще вы Европа, вообще Канада это Европа, а Америка что такое? Это империя вонючая, вонючая, сраная американская империя, поганая, которая душит свободы во всем мире, а? Ужасно абсолютно. Так «Южный парк» — канадский мультфильм, пишет Василий. Виталий, видите, как глубоко проникли они в канадские мультфильмы, эти американцы? Видите? И издеваются, сидя внутри. Сейчас вашу программу услышит народ Канады и поменяет политику отношения к США, пишет Клось. Давно пора. Каноничная украинская семья представляется такой. Муж в колл-центре, жена на OnlyFans, ребенок в азовском Гитлер-Югенде, любовник в ТЦК отмазал мужа от призыва, пишет Дробик. Дробик. По поводу Колл-центров. Хотелось бы коротко сказать. Президента спросили по поводу колл-центров, не стоит ли туда бахнуть. Президент сказал, что у нас есть военные цели, а колл-центры — это не военные цели. Гуманно очень это. Вот, хотелось бы отметить. Но на выходных у нас бабушки тут с ума посходили все, вот, пенсионерки какие-то стали атаковать почту и банки, потому что им мошенники там опять в уши, ну, вы поняли, наговорили всякого в уши, ну, плохих вещей, и те пошли в атаку на банкоматы и все такое. Ну, вы, наверное, в курсе, кто в новостях. Я вот думаю... Не то, что я думаю, не то, что я даже предлагаю. Я просто вижу, что колл-центры украинские все-таки вот, не хотят оставаться в стороне. Они не хотят оставаться в стороне. Они посмотрели значит, выступление нашего президента, услышали, что они не цели, и такие, ну как это мы не цели? И начали просить. Прям сильно просить, они прям просят. Вот на самом деле, я уверен, что они посмотрели выступление нашего президента, и как только они узнали, что они не цели, они решили, нет, нет, так дело не... Это как это понять? Почему это мы не военная цель? Сейчас мы докажем России, вот, что мы самое что ни на есть военная цель, и по нам как раз-таки надо обязательно нанести ракетные удары. И все выходные колл-центры украинские это пытались доказать. Не знаю, получилось у них или нет, но, тем не менее, они очень сильно старались. Прошу прощения, посмотрел видео. Конкретный, конечно, дебил, прям гений среди отсталых, пишет Вит. Да. Вы, канадцы, идите умирайте за свободу, а мы в ООН выразим глубокую озабоченность. И Останкинскую башню цвет канадского флага подсветим, пишет Василий. Наткнулся на видео, где мать из Киева открыто покрывает хорошими матерными словами клоуна Зелю и наводит порчу на это создание Бандеры, пишет К9. Ой, ну вот так вот, дорогие друзья. Да, все строим стену между США и Канадой, пишет Артур из Казахстана. Согласен с вами, абсолютно правильно, давно надо. Единственное, что народ Канады должен выйти на площадь, естественно, с флагом России, на все площади. Там он должен поскакать и сказать, что они не хотят быть американцами, и все. Тогда у нас будет возможность... начать помощь всяческую. Столько, сколько потребуется. И столько, насколько хватит канадцев. Так вот американцы-то и придумали. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Я не понял, мы что-то запланировали на после новостей или не было никаких планов у нас? Не было? Ладно. Рост поставок газа в Европу на 25%. Такие санкции нам нравятся, пишет Александр. Разве Канада это не штат США, пишет ленивый Титан? Ну, если вы обращаетесь к американцам, то, конечно, да, американцы. Канада, очевидно, штат США. Вы их снабжаете деньгами. Они сидят на вашей шее, тратят деньги постоянно. Кто они? И все время выпендриваются, что они независимые государства. Какие, к черту, они независимые, эти канадцы? Ну, объективно, где они будут, если не Америка? А? Ну, где они будут, если не Америка? Как американец американцу, вот я спрашиваю. Ну, вот правда. Какая Канада? Канада не существует. Выдуманная страна, понимаете? По типу там, я не знаю. Ты ж примеров таких не приведешь. Просто страна-бензоколонка, пишет Василий. Да, это вообще ничто, ну, если честно. Если честно, ничто. Канада всегда была США, это очевидно абсолютно. Это я к американцам сейчас обращаюсь. Да, и канадцы сейчас не слушают. Вот канадцы послушают, если, то я им скажу правду еще раз. Еще раз. Вы независимое, мощное государство. Вы можете сами себя обеспечить. Американцы пытаются, они это видят и завидуют вам. Завидуют. Они хотят украсть у вас асфальт. Просто задумайтесь. Посмотрите, какой у вас асфальт, какой у них асфальт. Да, вот посмотрите, я видел документальные фильмы об Америке, у них поганый асфальт, на самом деле, в городах, просто дрянь. В Нью-Йорке, вот прямо сейчас дрянь, а в Канаде прекрасный асфальт, все аккуратно сделано, все красиво. Вот. Канадцы вообще любят свою страну, это видно, не то, что американцы. Все, сейчас канадцы пока отдохните, да, у меня для американцев еще одно сообщение. Да вы видели этих канадцев, да? Они на ваши деньги, на ваши налоги, по 300 миллиардов вы им отчисляете, делают себе этот никому не нужный асфальт, никуда вообще, вот в никуда, там ездить некуда, Там просто некуда ездить, если честно. Бессмысленное нечто просто, соединяющее одну часть Америки с другой частью Америки, да? Они еще завтра, они завтра не дадут вам ездить на Аляску, я вам так вот скажу. Вот завтра они просто закроют проезд на Аляску, и все, и у вас останется Аляска отрезанная от США, отрезанная. Вам придется коридор прорубать до нее. Вы подумали об этом вообще, американцы, или не подумали? Они завтра перекроют. Поняли? Канадцы, канадцы, а вы что до сих пор не перерубили эту дорогу до Аляски? Вы что, дебилы, что ли, я не понимаю вас? Американцы вообще в бараний рог свернули, да? Вы сидите там, утерлись опять, а? Как они просто вот, как, почему до сих пор Аляска – это часть Америки? Сами подумайте, посмотрите на карту, где Америка, где Аляска. Ну, это глупо просто, что Аляска – это часть Америки. Аляска – это часть Канады. Это очевидно абсолютно. Посмотрите на карту. Если вы не идиоты, вы это сразу поймете. Ну, правда. Где Америка, а где Аляска? Это же очевидно, что Аляска – это часть Канады. Вы скажете, что Аляска – это часть России тогда? Ну, давайте так. Часть Канады все-таки, знаешь. Какие унитазы в Канаде? Супер, а в США дырка в полу, пишет Андрей. Пол Канады – это же Украина... Ну, НН говорит, подождите. Канадцы возмутительны, страна бензоколонка, но толком английский выучить не могут. До сих пор наполовину на французском говорят, диаспора у них там, пишет Василий. Можем Канаде предложить разместить нашу военную базу на их территории для мирового порядка, пишет К9. Канада под юрисдикцией Великобритании. США отжимают Канаду, Великобритания будет это терпеть, пишет Александр. Вот вопрос. Британия будет терпеть это унижение? Вопрос к журналистам BBC. Как вам кажется, журналисты BBC и все власти, английские тоже, британские вот эти все, значит, как вам кажется, вы сделали свою страну сильнее? Просто мы видели карту Британской империи до Второй мировой войны, и мы видим карту Британской империи сейчас. Как вам кажется, вы сделали свою страну сильнее, бриташки? Бриташки, как вам кажется, у вас получилось сделать свою страну сильнее, а? Как вам кажется, результаты большой игры принесли вам плоды, а, бриташки? Американцы играют первую скрипку, вы вообще кто? Вы только теракты можете везде совершать. Вот ваше дело грязное, теракты только мутить везде, позорное. Фу, какая гадость. Да, самая грязная, вонючая работа скинута американцами на вас. Американцы ходят в белых перчатках, воюют в белых перчатках американцы. Они вообще ни при чем все время. Они в конечном счете потом, когда мы по вам дадим Искандерам, нет, Искандерам вряд ли, Орешникам дадим по вам, они скажут, ну и правильно, а мы всегда говорили, что Россию провоцировать, смысла-то нет. Лучше, говорит, помириться и помириться с нами. А вы будете там в руинах валяться, вспоминать свое былое величие, вот это вот все. Какие у вас потрясающие были там костюмы, в которых вы проводили свои супероперации. Вот это вот все. Сгорите просто в огне и все. Почему? Потому что вы на самом деле свою игру никакую не играете. Американцы вами вертят, как хотят. И вы просто выполняете грязную работу. Ну, типа трубочисты какие-то. Вот. Не знаю, какое еще название вам придумать. В принципе, все фильмы со Стэтэмом подойдут. И пчеловоды, трубочисты вы там. Кто вы там вообще? Ну, правда, сантехники какие-то, может быть, нет? Нет, не подходят. Сантехники хорошие люди, они все чинят. Вот, трубочисты тоже хорошие, они прочищают трубы. Вот, а вы кто? Вы кто? Вы какие-то, ну... А, ну, зондеркоманды, наверное, вот так вот вас надо назвать. Вы какие-то палачи. А, вот, палачи, кровавые вонючие палачи. Страна-палач, страна-террорист. Вот какую роль вам Америка придумала. Потому что вы же проиграли в борьбе с Америкой, да, в войне с Америкой за независимость. И, ну, с вашей стороны по-другому было, вы не хотели независимость давать. Ну, значит, Америка победила в борьбе за независимость с вами, британцы. Вот, и вы стали никем, вы стали, вот, отрыжкой самих себя. И вы до этого неприятные были, а теперь стали еще более неприятными. Потому что единственное, что от величия у вас осталось, это воспоминания о собственном величии. Вот и все британцы. И ходить по пресс-конференциям и спрашивать других про их величие. Вы про свое величие подумайте. Ну, правда, о чем вообще разговор? Немецкие сантехники лучшие в мире, пишет Жорик. Вот видите. Поэтому вот осталось что англичанам? Да ничего. Ездить на индийских машинах, рассказывая, что они американские. Ой, что они британские. Кстати, Даже языка-то уже нет. Все думают, что американцы придумали этот язык. Уже нет языка английского. Вот. Вот. Да и то, что учат в школах везде по всему миру, это что, английский разве? Конечно, нет. Мы слышали, как англичане разговаривают. Ничего не понятно. Американские все учат везде. Вот. Надо сказать, что американский язык — это отдельный язык. Сейчас вообще вот, сейчас просто все, сейчас уже начинают, понимаете, чаем плеваться. Что вот так? What? Да-да, американский — это отдельный язык, он всегда существовал отдельно. Все сходства с английским языком, они случайны абсолютно. Ну, мало ли, бывают заимствования в разных языках, ну что, ну и что. Американский язык, он отдельный. Я считаю, что все в мире должны, вот, кто хочет учить, значит, иностранные языки, одним из языков выбирать именно американский. А английский, он никому не нужен. Кстати, Шекспира я бы отменил. Кто это читает? Вот. What the fuck? Иван говорит. Да, канадцы были нормальными дровосеками, а теперь кто они вообще, пишет Федоров. Лондон, мать городов американских, пишет Андрей. Лондон, мать городов американских. Да нет, мы же за Калифорнию бились, мы же американцам дали возможность освободиться от британского ига. Кстати, вы в курсе, нет? Мы освободили американцев, без нас бы у американцев ничего не получилось, вы вообще в курсе, нет? Ну вот, мы все время помогали американцам, вот, поэтому пускай американцы помогут нам, НАТО сказал. Узика и шашку предателя Мазепы обсудим или промолчим, пишет Бон Джови Джон. Честно говоря, что тут обсуждать? Усик? Ну, Усик, у него там шашка Мазепа, он ей размахивает, строит из себя националиста украинского. Ну, лихо переобулся, что сказать. Я так понял, что он как бы не очень умный. Но он боксирует очень хорошо, но не очень умный. Что, в общем-то, иногда сочетается. Иногда бывает не сочетается, иногда бывает сочетается. Вот у него конкретно сочетается. Он не очень умный, но очень хорошо боксирует. Как бы мы можем это обсудить с вами, но есть ли смысл, понимаете, вот это вот все обсуждать. Канадский доллар должен стать резервной валютой, пишет Игорь. Уже Лондон is the capital of Great Britain не в тренде, пишет Юрий Воробей. Ой, да какое, видели мы видео из Лондона, вообще непонятно, Лондон это или где. Ну вот, что думаешь про НЛО, БПЛА, пишет Дело Техники. Американское, что ли? Ну, что-то они испытывают, голову морочат, что-то там. Ездят по ушам потребителю своему. Знаете, у них потребитель туповат. Судя по всему, Задорнов был прав. И плюс у всех американистов спрашиваю, среднему американцу вот это все заходит. Вот эти все НЛО непонятные, им это заходит. И чем хуже ситуация, и чем больше отвлечь надо внимание на какой-то бред, тем больше появляется всяких НЛО и прочее. Потому что американцам это заходит. Еще была тема, что американцы любят закапываться. Закапываться в каком смысле? Когда вдруг объявляется, что скоро будет ядерная война, например, с Россией там, или Советским Союзом еще бывало, они начинают неистово строить бункеры, покупать бункеры, у них там бизнес по этому поводу, им просто нравится. Серьезно. И они большие деньги за это отдают. Такая специфика народа, да, который, в принципе, воспитан массовой культурой. А массовая культура, она вся вот пропитана вот этими какими-то невнятными угрозами из разряда там НЛО прилетят, сейчас там, или ядерная война ни с того ни с сего случится, а у тебя даже нет убежища, и тушенки там нет, она тебе очень сильно поможет. Ну, такая вот культура, к сожалению, да. Как говорится, people have it, пишет Александр. Конечно, конечно. Вот, и надо понять, что они в этом живут, и живут очень давно, и у них люди поколениями формируются вот в этом понимании мира. С наступающим, кстати, пишет Андрей. Да-да-да, и вас тоже. Все, о чем не врал Задорнов, оказалось правдой. А все, о чем наврал Задорнов, оказалось правдой, пишет Алексис. Простите, что не в тему, но вопрос. Вот почему правительство для своего народа цены на электричество все время поднимает, в Абхазию просто так в подарок предоставляет его? Где справедливость, пишет Андрей. Ну, я не думаю, что просто так, Андрей, поставляется что-то куда-то. Есть у меня ощущение, что не просто так. Понимаете, да? Даже когда кто-то говорит, что все просто так, оно просто так-то не бывает. Но я надеюсь, во всяком случае, на это вот искренне. Усик сам-то не очень понимает, чью шашку притащил на пресс-конференцию и сказал, что шашка Богдана Хмельницкого. Потом его поправили, пишет док. Ну-ка я же говорю, Усик, он не очень умный человек. Я бы даже сказал, глупый. Ну вот, перепутать Мазепу и Богдана Хмельницкого, это надо же как бы. Ну. А я думаю, что он, может быть, и не знает. Он все-таки спортсмен, которого используют, не забывайте, да? Это человек, у которого всегда, ну, как бы, задача была научиться хорошо боксировать. И он, собственно, научился хорошо боксировать. Вы думаете, он сидел и литературу читал с утра до ночи? То есть, какой он историк, мы понимаем, да, в целом? Какой вот, какой Усик боксер? Очень хороший боксер. А какой он историк? Ну, так скажем, не самый первостепенный. Ну, не самый первостепенный, в принципе, да? Вот Усик и Боня. Вот они вдвоем очень умные люди, вот, да, в каких-то своих вещах, наверное. Ну, вот как бы в истории они не очень. В политике, скажем так, они, ну, не то чтобы большие специалисты. Используют ли их? Ну, конечно, используют. Конечно, используют. Но не более того. Ну вот, поэтому, когда в следующий раз будете смотреть какого-нибудь спортсмена, который вам что-то о политике говорит, там, в очередном интервью какого-нибудь прославленного интервьюера или какого-нибудь рок-певца, вы так-то осведомитесь относительно их знаний общих. А то может оказаться, что вам человек какой-то рассказывает что-то, в чем он совершенно не понимает. Это первое, да. Второе, когда будете как бы пытаться... насытиться информацией об истории и литературе из стендапов, тоже имейте в виду, что можете попасть в неприятную ситуацию. Как бы просто надо это понимать, что у людей как бы разные профессии. Некоторые люди шутят шутку, некоторые люди там серьезно рассказывают серьезные вещи, некоторые люди вот, там, бьют друг друга по голове, это тоже профессия, между прочим. Вот, некоторых людей били по голове вне их профессии, а потом они вдруг стали лидерами мнений. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, да. Вот. Вот мэр Киева, это гений, да, пишет Игорь. Ну так это же типичная история с украинскими боксерами. Поскольку очень хорошая советская школа, особенно вот на Украине, реально боксерская, они прославляются, эти ребята. Но проблема заключается в том, что когда мы говорим о тяжах, да, все-таки там урон очень ну, существенный наносится людям. В том числе урон, который касается ударов по голове, а, соответственно, сотрясение головного мозга, мягко так вот скажем. Соответственно, это приводит к необратимым изменениям в голове, вот, после которых как бы совсем тяжело что-либо понять в действиях человека. Поэтому вот ну, так вот получается. И некоторые такие, о, Тусик переобулся, да, слушайте, он и тогда был без сознания, он и сейчас без сознания. Ну, послушай, у него другая задача. Ну, к сожалению, не успели мы его перехватить, так сказать. Понимаете, к сожалению, он остался там. Вот. Ну, соответственно, где он есть, там ему, вот, держи шашку, неси. Это шашка там очень важного человека, он ходит с этой шашкой. На пресс-конференции он говорит, чья шашка? Он говорит, Богдана Хмельницкого. Он говорит, Мазепы. Он, Мазепы. А это что, два разных человека? Ну, понимаете, ну, вот такая ситуация. Ну, что поделать? Вот. Ну, а что вы хотите? У нас вот певцы некоторые уезжали в Израиль, потому что не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Ну, как вы охарактеризуете их как бы, интеллектуальное состояние, да? Можно 10 тысяч раз писать песни про Будду и Ивана Бодхидхарму, понимаете? Ну, вот в каких-то простых, понятных вещах почему-то очень сильно лажать. Непонятно почему. Это загадка. Ну, такое может быть. Такое может быть. И вот вы это своими глазами наблюдаете. Можно по этому поводу расстраиваться, можно по этому поводу обрадоваться, да, как-то радоваться. А можно вообще никак на это не реагировать абсолютно. Ну, типа, да, так оно и есть. Ну, да, мы это поняли. Вот был какой-то стендапер там из России, он уехал. Ну, и что? Ну, уехал. Ну, вот появились новые. Потом эти, может, куда-то уедут. Какая разница? Уже даже есть желание, чтобы уже эти уехали куда-то, потому что уже надоели эти. Давайте еще сделаем так, чтобы кто-то уехал. Правда? Посмотрите, мы как-то думали, эти уедут, а им на смену придут какие-то более-менее, да? А нет, смотри. Какой ужас. Может быть, еще разок перетрясем это все? Что-то как-то не справляются, да? Это директор Яндекса так уехала, пишет Денис. Вот, видите? А при этом поисковик-то отличный, так сказать. И много разных всяких фишек удобных для жизни, да? Как они там называются? Всякие доставки, недоставки, умные дома. Много чего интересного, хорошего делает Яндекс, да? Ну, вот при этом, понимаете, вот женщина там, директор она была, да? Ну, не очень умная. как вот оно так вот сочетается, что в каком-то деле она была умная, а в каком-то она полоумная. Вот, ну, как такое может быть? Ну, вот может быть. Никто не знает. Люди, никогда не бодайтесь с теми, кто во время спешки в метро вас подрезает. Дайте им дорогу, иначе драка в ничью пользу, пишет Бисмарк. Что это Бисмарк? Зацепились в метро? Вот. Я тут давеча был на Красной площади. И ко мне подходит какой-то бедолага. И, дядь, купи варежки. А голос такой, я сначала даже подумал, неужели уже здесь? Неужели уже получил политическое убежище? Повернулся, нет. Я говорю, ну что ты ко мне подошел? Отойди, говорю, будь добр. Ну зачем ты меня вот так смущаешь? К чему это все? Он, да я поинтересоваться. Я говорю, будь добр, не интересуйся у меня, пожалуйста. Будь добр. Благослови тебя Господь, отойди, пожалуйста. Дай тебе всего самого наилучшего в жизни. Согласился со мной человек. Не знаю, что вспомнил. Неприятно было, если честно. Если драка неизбежна, нужно бить первым, пишет Клойс. Заходишь в метро и пошел. И пошел. Да? Все равно драка была неизбежна. Так она директор, а не разработчик, пишет Георгий. Ну, понимаете, разработчиков много, директоров, видимо, не так много. Не забывайте, что труд директора тоже, в общем, тоже труд. Вопрос не по теме, а где все люди в городе? Все взяли отпуска уже, пишет Михаил. Ну, по логике, да? Я думаю, что тот, кто разумно мыслит, уже в отпуск уехал, конечно. Ну, а какой смысл эту неделю работать? Ну, вот давайте мягко так вот я вас спрошу. Когда эту неделю мы берем, следующую неделю, это две уже, поехали, да, потом, так, секунду, две недели, да, ага, потом три недели можно сейчас отдохнуть, вот если вот сегодня, вот, а если учитывать, что уехал ты вообще в пятницу прошлую, взяв вот эту неделю, так это вообще фантастика, почти месяц ты отдыхаешь. Зачем работать, если пособие придет по безработице 28-го, пишет Клойс. Да ладно, я даже я был директором, пишет Георгий. Смотрите, вы были директором и выжили. Уже неплохо. Если кто-то не отреагировал никак на эту фразу, то вам повезло. Я в отпуске, а на дорогах Москвы, как всегда, пишет Антон. Оборонки тоже так работать, пишет Мутор. Ну, оборонка – это оборонка, что вам сказать. Оборонка много лет отдыхала, а теперь работает. Ну, а что, не так, что ли? Вот, много лет отдыхала оборонка, а потом такие, ну, что, давайте-ка поработаем, да? Поэтому, как сказал президент, да? Вот, ничего не происходит, застой. Только какой-то движняк, ой-ой-ой, понимаешь? Вот движняк, что. А все остальные идите отдохните. Че, когда понадобитесь, мы вас найдем. Что? А что слышали? Пока можете ходить, пытаться продать варежки на Красной площади, а потом, когда надо, мы вас найдем. А? Оборонка не отдыхала, а производила бытовые предметы, пишет Илья. Нам третьего на работу, вот те и оборонка, пишет Владимир. А? Переименование Татьян в Гарпынь на Украине обсуждали, пишет Катя. Да, это вброс, но прикольный. Гарпина, да, там? Пожалуйста, поставьте песню «10 шагов» из фильма «У края бездны», пишет Лана. Лана, эта песня очень хорошая. Я сначала подумал, а кто это такую песню написал? Реально, думаю, в стиле Наутилуса. Думаю, как будто Бутусов поет. И вот так вот и ходил с этой мыслью. Думаю, вот это да, кто-то прям вот, ну, сделал в стиле Бутусова, а потом выяснил, что это Бутусов, и написал эту песню. И для меня это было, конечно, открытием. Вот. И оказывается, я так понял, Бутусов, он патриотически настроен вообще. А я и не знал. Серьезно? Я вообще не в курсе был. А Бутусов, он, оказывается, патриотически настроен. Так а в чем проблема, если у нас Бутусов патриотически настроен и Кипелов патриотически настроен? Мне как бы вот эти все остальные непонятные группы непонятны, если честно. Я их никогда и не слушал. Мне по кайфу слушать Наутилусов, мне по кайфу слушать Кипелова, да, Арию. И мне по кайфу слушать, кстати, еще и Пикник. Все, а остальные вот эти, что-то там про какие-то... Это кто вообще? Я их, честно, не знаю. Куда они там уехали, приехали, граждане Молдавии они или чего? Разве нет? Ну, чтобы писать в стиле Бутусова в кавычках, нужно быть кормильцевым, пишет Андрей. Ну, мы там знаем, да, эту историю. Ну, поставьте, пишет Лана. Лана, ну, очень грустная песня. Очень грустная, я вот что хотел сказать. Песня хорошая, но очень грустная, очень грустная. Мы потом просто из этого настроения не вырулим вообще никак. Она слишком грустная. Понимаете, о чем я? Но всем рекомендую. Но очень хорошая. А мне показалось, что режиссер прямо нашел именно ту песню, которая отражает... Вот, еще есть Кинчев, Кинчев, он тоже патриот, пишет Саня. Но я Кинчева не слушал никогда, честно скажу, Алису не слушал. Вот, но если это так, как вы говорите, то это здорово. Кинчев тоже, пишет Илья. Все, вообще, тогда вообще, ребята, скажите мне, пожалуйста, какие проблемы? Почему мы все время говорим про каких-то третисортных певцов наших, третисортных? Каких-то недорокеров, которые ничего путевого не сделали никогда и уехали из России, господи. Они даже песен нормальных не написали. Это вообще что за ничтожество? Зачем мы их все время обсуждаем? А? Разве нет? Вот. А Цой сейчас за кого бы топил, по-вашему, пишет His Shadow? Сложно сказать His Shadow. Вы имеете в виду, за кого бы топил Цой? За тех, кто бы призывал ударить сразу ядеркой или подождать и ударить чуть попозже? Я думаю, что подождать и ударить чуть попозже. Конкретно за них топил бы Виктор Цой. Он же все-таки очень гуманный человек. Он бы говорил, подождите, подождите. Может быть, хватит только орешника. Вот мне кажется так. Топил бы за Ким Чен Ына, пишет Стас Лока. Что за песня Бутусова, пишет Лариса. А вот о названии это у меня из головы опять вылетело. «Десять шагов» она называется. «Десять шагов». Ну, включите, пожалуйста, песню, пишет Илья. Ну, раз вы так просите, то тогда давайте после новостей я вам ее включу. Но я вам сразу еще раз говорю, песня очень грустная. Очень, очень тяжелая, да? Так, ну это уже после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, понедельник, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 7. Вот вы попросили включить песню «Десять шагов» Бутусова, да, там единственный момент такой, их существуют разные версии, одна такая акустически веселая, одна вот как раз из фильма «У края бездны», да, и я думаю, что вам-то, наверное, больше запомнилась вот эта версия, которая из фильма. Ну, давайте я включу, единственное, что я сразу всех предупредил, она такая, короче говоря... тяжелая. Все. Но вы очень сильно просили, поэтому, пожалуйста.
Принял тебя, принял, приготовился к бою. Я шепнул себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал до свидания, народ. Я не думал, какой я боец. Я не ведал, какой я солдат. Но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг. И это не песня. Это не под. Десять шагов по недолгой весне.
20 лет, пишет Георгий. Это очень старая песня, пишет Олег. Да, но не в этой же обработке, насколько я понимаю. Георгий пишет, что в этой версии прям она старая. Бутусов и дедушки. Серьезно, 20 лет?
Как и интересно. Это не песня. Это не подвиг. Это только на 10 часов неспокойный отбой. И это не радость. Это
достаточно, я думаю. Спасибо большое. Шевчук критиковал Бутусова за концерты во время СВО, а сам Шевчук потом давал концерты в Польше, пишет Сергей. Да-да-да, это я видел. Вот такое. Это очень смешно, с одной стороны. С другой стороны, очень грустно. Альбом 2001 года, пишет Боря. Серьезно? Вот видите, как актуализировалось в данный момент. Да... Поставьте Кинчева, эй, хохлы, вас опять, буп, пишет Сергей. Ну, мне кажется, это не очень для радио подойдет песня, да? А где Шевчук сейчас, пишет Михаил. А не знаю, если честно, Михаил, вообще не знаю. Вот, ладно. А что мы с вами еще обсуждаем-то? Вы просто попросили отдельно. Я вот говорил, мы потом не выйдем из этого крутого пике, как только включим песню. Я попытаюсь сделать так, чтобы мы еще что-то могли обсудить с вами, да? Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО, в ЦИОМ. Ну, тут как бы, я думаю, да, тут все правильно, тут правда. Государственный департамент США призвал своих граждан покинуть Белоруссию. Очень интересно. На сайте ведомства сказано, что американским гражданам следует воздержаться от поездок в республику, а уже находящимся в ней, находящиеся в ней должны немедленно покинуть страну. В числе причин называется поддержка Беларуси и СВО на Украине, риск задержания, возможность гражданский беспорядок. Короче, понятно. Но есть ощущение, что это может иметь не только такие основания, потому что основания-то все прежние называются. Но вот до этого они что-то не говорили, покинуть территорию. Неужели Украина решила все-таки попробовать пойти на Белоруссию? Это, конечно, было бы верхом. Хотя, с другой стороны, чего только от Украины не жди. Дональд Трамп обещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола, мужской и женский. Мне так нравится, как они к этому приходят, как к каким-то таким достижениям и победам потрясающим, да? Это у нас будет госполитика, что есть мужчина и есть женщина. О. Готовятся к 5 января, там же выборы, пишет Стас Лока. Накануне общался с коллегами, кто хорошо разбирается в теме Беларуси. Я говорю, как настроение там в Беларуси, чё к чему. Он говорит, да все нормально, все классно. Значит, единственное, в чем существует опасность, это вот если они попытаются попереть действительно военными методами, так скажем, а внутри все нормально. Вот. Разве эта песня, набор звуков, ни слова не понял, пишет Деда Вова. Ну, Деда Вова, не бесите меня, если хотите писать в эфир, пожалуйста. Вот, мне вот это нравится. А вот эта вот песня, вот это была песня. Я еще раз говорю, есть такие люди, которые не могут почему-то вот, понять каких-то вот простых вещей из разряда. Если вам что-то нравится, берете это и хвалите. Если вам что-то не нравится, вы просто спокойно не хвалите. Или говорите, а вот есть еще одна вот такая хорошая песня. Выходите и говорите, это плохая песня ни о чем, а вот это хорошая. Почему нам обязательно надо это делать? Почему вы думаете, что это так надо? А как же третий пол, пишет Тоха. Ну вот видите, обещают победить третий пол и 50-й тоже. Ох, не дожить Трампу до инаугурации, не дожить, пишет Кирилл. Да ладно. ЕС готовит 16-й пакет санкций, газы, наверное, много закупили, теперь можно опять, пишет Алексей. Простите, а как называлась песня? «Десять шагов» Фуко она называлась. Помню, на уроках литературы учительница нас после прочитанного произведения спрашивала, о чем хотел сказать автор. «Не всем удавалось», пишет Стас Лока. Это, кстати, очень странная практика. Я знаю, в школе такое делают по типу «о чем хотел сказать автор». Да? Потом, когда, если вдруг по какой-то странному, по какому-то странному стечению обстоятельств ты попадаешь на филологический факультет, и внезапно выясняется, что гадать, о чем хотел сказать автор, это полный бред, потому что то, о чем хотел сказать автор, он уже сказал сам, и вот, собственно, он об этом и написал, и просто надо читать, и все. Стас, это реально так. Вот удивительный момент. В школе почему-то говорят, давайте, о чем же хотел сказать нам автор? И понеслось. А в университете тебе, как только ты говоришь, о чем хотел сказать автор, тебе говорят, не надо нам рассказывать, о чем хотел сказать автор. Он все сказал. У нас есть глаза, мы прочитали, что он хотел сказать. Серьезно? Ты думаешь, не понял, а что до этого-то было? Что происходило до этого, не понимаю. Ну, это же автор хотел сказать, а как я это понял, это уже другое, пишет Финист. Да-да-да-да-да-да-да. Вот автор хотел сказать. Еще и поправляли. Нет, не то, пишет Алексей Земцов. Прекрасная с просторов. 2024 год. Зурабишвили отказывается покидать президентский дворец в Тбилиси. Это Василий пишет. Силовики пытаются вывести ее из здания, но в последний момент она вырывается и скрывается в подвале. 2025 год. По ночам кто-то вылазит из подвала президентского дворца, грызет проводку, пугает сторожа. Сердобольные уборщицы оставляют ей на ночь блюдечко с молоком. 2028 год. Дело о пропаже венгерского посла весной 2027 года пытаются замять. Запись с камеры, на которой неизвестно и существует. Утаскивает тело посла в вентиляционную шахту, уничтожают. 2030-й. Легенды о чудовище из подвала пугают молодых практикантов с факультета политологии Тбилисского государственного университета. Видите, как люди шутят. А после Трампа президент скажет, 50 полов, так будет каждые 4 года перевешивать таблички в туалетах. Хороший бизнес, пишет гном. Правильно, а можно и не перевешивать. Можно и не перевешивать. Можно просто утверждать и на этом уже зарабатывать. Разрабатывать программы, понимаете, да? Разработка программ – это ведь тоже деньги. А? При том, что обычно это даже ни к чему и не приводит, кроме зарабатывания денег. Поэтому не нужно никакие таблички делать, надо разрабатывать программы. Приходишь и говоришь, так, надо разработать программу, даю вам 4 года. Что мы будем делать с этими всеми туалетами и как вот это все оформить? 4 года все разрабатывается, потом уходишь с должности и говоришь, ну, не успели мы. Вот следующий уже это доработает. А следующий приходит и говорит, а нет, у нас другая программа. 150 полов. Поехали, разрабатываем ее. Зурабишвили как Ленин, грузины думают, выносить или не выносить, пишет Федоров. Да все просто, сделать просто туалет общий для всех, пишет Стас Лока. Да, это очень просто, действительно. Вот, просто легко, не знаю, я просто вижу, что люди заняты какой-то чушью, если честно. Ну, если вот так вот откровенно так вот задуматься над этим всем, какой же чушью занимается человечество. А если основные темы для человечества это, собственно, в какой туалет ходить, то кто же занимается действительно важными вещами? Ну, кто-то же занимается важными вещами, правильно? А если основная часть человечества увлечена тем, кто в какой туалет ходит, там, жизнью звезд и еще чем-нибудь, то вот та часть, которая создает эти симулякры информационные, она чем занята? Чем реально люди, которые хоть что-то делают и чем-то управляют, чем они занимаются? Вот о чем они думают, что они читают, с кем они общаются, да? Каков круг их общения? Мне вот интересны такие вещи. Потому что, честно говоря, наблюдать за всеми остальными абсолютно нет никакого интереса. То есть люди, которые доедают второсортное от второсортного, а зачем они вообще нужны? Зачем вообще ориентироваться на них? Зачем это смотреть? Зачем это слушать? Мнение? Какое мнение? Мнение кого? Мнение о чем? Шутят они или серьезно говорят? Я к этому. Кайфуют, а что им еще делать, пишет Александр. Понимаете, в чем дело, Александр? Ведь помимо внешнего конфликта есть еще внутренний конфликт. Я так полагаю, что люди, которые определяют в том числе и вектор движения, да, смысловой, они находятся, если уж не во внешнем конфликте с кем-то, то во внутреннем конфликте сами с собой, да? А зачем я на этой земле? А почему надо так? А как надо сделать правильно? А как вот, ну, в любом случае, каким бы человек ни был, какого бы уровня он ни был, он эти вопросы себе задает. Вот. Один отвечает себе на эти вопросы покупкой бутылки алкоголя, и на этом как бы размышления... А, нет, они не заканчиваются, они только начинаются. Они только начинаются. Вот. А потом идет борьба за жизнь, за свою. Но это отдельно. А так, я думаю, что в конечном счете все равно же проблемы одни и те же у всех, и у тех, кто решает, и тех, кто ничего не решает. Например, я не молодею, вот такая проблема. Она же у всех одинаковая, правда? Ведь никто не молодеет. Вот смотрите на звезд, бизнесменов там всяких разных, кого угодно, они все политиков, они все старятся, да, они все состариваются, это еще такое можно слово использовать. Потихонечку уходит их время, они скоро умрут. Как и мы все, мы так или иначе скоро умрем все, да? Ну, скоро, с точки зрения истории. Вот, и видите, проблему эту никто не решил, а значит, проблема эта для всех одинаковая, и значит, все одинаково боятся этого, да? Ну, или не боятся, но тоже одинаково. Они ищут эликсир бессмертия, Рокфеллер его 8, и его 8 пересаженных сердец, пишет Владимир. Не Ротшильд, Рокфеллер, да? Я не знаю, честно, все время путаю эти фамилии. 8 сердец, ну, пересадил и пересадил. Ну, а что теперь? Ну, была возможность пересадить, он и пересаживал. А что, у вас не было бы возможности, была бы возможность, вы бы не пересаживали, что ли? Конечно, пересаживали. Тем более, что, какая разница? Народу много на Земле, 8 миллиардов, говорят. Что, не найдется сердце, что ли, для хорошего человека? В самом деле, найдется, конечно. Вот, смотрите, украинский конфликт идет, что там мало сердец мобилизованных этих, могилизованных украинцев. Да полно, честно говоря, полно. Найдут уж под Рокфеллера-то хотя бы одно плюс-минус. Но все равно же умер по итогу, понимаете, все равно же помер. Вот менял-менял одно сердце, второе сердце, третье, все равно же помер. И нельзя сказать, что помер так, чтобы ему было 120 лет. Во сколько помер-то этот Рокфеллер, который сердца менял? То есть жизнь-то его была, откровенно говоря, говно. С точки зрения качества жизни, человеку, которому 8 там, сердец, 6 сердец меняют, вы можете себе представить качество жизни этого человека? То есть денег очень много, реально много, прямо совсем много. Настолько много, что вы, вот, например, не знаете, сколько это, и никогда не сможете себе даже представить в голове. Но приходится менять какие-то сердца, потому что, ну все, мотор вообще никакой, все время глохнет. Все время при смерти валяется где-то, понимаешь? Все время сердце надо менять. Беда, беда. Какое тут качество жизни? Даже у Джо Байдена и то лучше качество жизни. У него классно, у него мозги отключились первыми. И он просто ходит там. Да. Кстати, признались, Wall Street Journal пишет, говорит, честно, мы 4, вот администрация Байдена 4 года скрывала, что он вообще не вменяет, он вообще ничего не понимает, где он даже находится. Серьезно? Вот, Wall Street Journal пишет. Во-первых, мы заметили, я бы хотел ответить всем американцам, мы заметили, ребята, вы как бы не скрывали это все, мы заметили. Плюс мы заметили, что вы лжецы поганые по всем темам, и вы врете в лицо сами себе и всем остальным, рассказывая что угодно, кроме правды. Мы это тоже заметили. Еще мы заметили, что система демократии вовсе не выдвигает на первый план самых молодых и перспективных. Вот. Трампу, кстати, 78. Трампу 78. На всякий случай, тоже тот еще молодой паренек. Да, ничего подобного. Демократия, смотрите, не выдвигает там 40-летних каких-то вот этих вот молодых, дерзких. А в третьих странах, да. Да, вот где нужно совершить ад, там обязательно вот, вот у вас молодой новый перспективный президент, комик, комедиант и все такое, Зеленский, все, скоро вы все умрете. Можно, в принципе, из этого исходить. Если правительство очень молодое, все скоро умрут, значит. Не обращали на это внимания? Обычно так. Обратите на это внимание. Но не суть. Вот, это по поводу демократии, просто хотел сказать, вот, коротко. А так, все время говорят про этого мужика, который сердца себя менял, да, про этот Ротшильд, он там, или Рокфеллер, или кто он там, какая-то фамилия на «Р». Вот. А что это за жизнь такая? Говённая эта жизнь, если честно. Если нет? Вы не согласны? Ну, вот реально, вы думаете, вот, вот это постоянные операции, да? Ему же это, наркоз, вот это вот. Вошел в наркоз, вышел из наркоза, прижилось, не прижилось. Видимо, если постоянно меняли эти сердца, они у него не приживались, то есть там некроз происходил. Давай еще, давай еще. Ну, честно говоря, странно. 101 год получается, пишет Иван Грейт. Вот стоило оно того. Стоило оно того, ну вот плюс 20 он нарисовал себе, плюс 20, да, вот от Байдена он себе нарисовал. Ну и стоило оно того, 20 лет вот этой уродливой непонятной жизни, они стоили того или нет? Не знаю, он сейчас Картер, есть такой президент американский, возит его этот труп, живой труп его возит, серьезно. Вы видели кадры, как президент Картер голосовал за, эту, за Хиллари Клинтон? Ну, во-первых, только трупы будут, ой, Хиллари Клинтон, господи, забыл, как ее зовут. Камал, вы еще помните? Прекрасная, цепкая, молодая память, это великолепно. Камала Харрис, да. За нее голосовал мертвый, но все делают вид, что он еще пока живой, президент Америки бывший. Ну, поскольку у них, если раз был президентом, то тебя всегда все равно называют мистер президент, то есть мистер президент. Поэтому мистер президент, его притащили за него, его рукой, вот знаете, как есть эти сюжеты, люди с мертвыми приходят в банки и пытаются на мертвого взять кредит. Вот так же и здесь он голосовал, Картер. Серьезно, позорище поганое вообще, ужасно, невозможно кадры эти смотреть. Просто человек не может управлять собственной челюстью, чтобы вы понимали. Ну, челюсть отвисшая, вот, лежит. 100 лет ему. Как бы, я понимаю, что вы сейчас можете сказать, что, Лёш, ну так нельзя, старость, знаешь, там, если повезет, сам старый будешь, и тоже будешь разваливаться. Я с вами согласен, я с вами согласен. Я к тому, что вот эти рассказы о том, что вот эти богатые люди там все 10 сердец поменяли, и поэтому они очень хорошо живут, они же тоже не, как бы, ну, эти рассказы, как мне кажется, не учитывают вот тех факторов, о которых я говорю. Да, эти люди понимают, что у них очень много денег. Ну да, они могут себе путем каких-то там очень сложных операций добавить, ну, десятку. Ну ладно, хорошо, 20. Ну прям изо всех сил, если выпучив глаза. Все равно разваливающуюся, поганую, ужасную десятку. Ужасную. То есть вряд ли, да, с пересаженным сердцем ты там прямо отрываешься на вечеринках. Нет. Возят тебя там на каталочке на какой-нибудь. Кашку ешь какую-то, кое-как. Вот это вот все. То есть это уже существование идет, да? 10 раз сердце пересадили, и ты там существуешь как-то. А, мысли Картера, убейте меня, пишет Владимир. Может быть и так, но он сказать об этом уже не может, поэтому как-то все вот радуются. Еще за него и голосуют, делая вид, что это его воля. Вот. А дедушка сказал, что он очень любит Камалу Харрис, а он какая Камала. Да, а сказать не может. Вот. Слышал про песню «Свет души», я просто был в шоке, пишет Михаил. Нет. Интересно, а Байден... Байден под себя ходит, пишет Траст. Траст, вот правда вам это интересно? Ну, во-первых, да. Во-вторых, почему вам это интересно? Я просто хотел спросить. Все, почему вам это интересно? Мне не интересно это, я не хочу себе даже это представлять. Байден, он уже все. Слушайте, ну Байден-то уже все. Он уже даже не появляется, да, на, там, перед камерами, в прессе никаких там комментариев не дает. Ну все, ну отпустите уже деда. Ну, уже показала американская демократия, что она никакая не демократия. Уже показано, что все эти разговоры про импичмент - это болтовня, что человек, ну, уже находящийся в ситуации распада личности, может якобы 4 года управлять государством, хотя ясное дело, что он ничем не управлял. Все, все уже поняли, все. Отстаньте уже от этого человека. Над ним, в общем-то, смеяться на самом деле грешно. Если так подумать. Ну, грешно над ним смеяться, но это просто старый перец, который вообще не понимает, где он находится. Серьезно, то есть, если раньше у нас еще было как бы... Это вы все в своей пропаганде русской придумали. Ну куда? Уже американская пропаганда об этом говорит. Говорит, 4 года скрывали. Мы говорим, очень плохо скрывали. Но, как бы, конечно, памятник вашей лжи вы состряпали сами собственными руками, не рукотворный создали. Мы долго вам будем помнить, как вы возили деда при смерти, вот, водили везде, изображали, что он ого-го. Это мы будем вам припоминать 100 лет еще. Вы же любите анекдоты про Брежнева, а у нас вот анекдоты про Байдена теперь будут. И никуда вы не денетесь. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Так, обсуждают Трампа, я смотрю, всем интересно. Ну, мы с вами уже обсудили. Вот, и Канаду, и Мексику, и Панамский канал. Вот. Да. Ну и что? Будем посмотреть дальше, там уж как получится. Знаете, да, там Трамп сказал, что он Гренландией хочет владеть еще. Ну, не он лично, а как бы Соединенным Штатам Америки это жизненно необходимо. До этого уже он заявлял, что Канадой надо владеть, Мексикой надо владеть и Панамским каналом. Что-то там попукивают в его сторону все эти персонажи из этих стран, но как бы пока ничем интересным это не закончилось. Санду шантажировать Россию решила, пишет Мельникова Елизавета. А, это вот важно, да, спасибо большое. Санду готовит план военной операции в Приднестровье. Никто не может гарантировать, что она не попытается развязать войну. Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает. Что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, да, 100% Санду развяжет войну. Все понятно. Да, они готовятся, да, они хотят напасть на Приднестровье. А если драка неизбежна, надо бить первыми. Все. Вот и все. В конечном счете, если очень жалко тратить орешник на режим в Киеве, то почему нельзя потратить на режим? Спокойно. Не будем торопиться. Слабоумие и отвага, пишет Александр. Да, Александр, что Зеленский, что Санду, что все остальные, что там вот это Зарубишвили, который уезжать не хочет. Это же люди, которые их назначили на те посты, на которые назначили, да, для того, чтобы они выполнили ряд задач. Если они не справятся с этими задачами, то те, кто их поставил на эти посты, могут сделать им... Понимаете? Ну, это бандитский мир. Это бандитский мир, они смотрящие, понимаете? И его, их смотрящими поставили. И говорит, я тебя смотрящим за Украиной почему поставил? Я думал, ты справишься. Я справлюсь. Не видно, что ты справляешься, понимаете? И они знают, что они никакие не президенты вовсе, там, не лидеры никакие, никогда ими не были. Они смотрящие. А это значит, что их, кто поставил туда, может в любой момент пустить в расход. Пустить в расход показательно. Смотри, не справился, в расход его. Ну что тут? Больше всех рады этой новости европейские налогоплательщики, пишет Павел. А это вообще кто, Павел? Почему нужно вообще о них думать, эти европейские налогоплательщики? Серьезно. Все время, когда мы начинаем рассуждать на тему того, как страдают европейские налогоплательщики, мне немножко не по себе, я не понимаю, откуда у нас столько гуманизма вообще, в принципе. Смотрят за общаками локальными, пишет 506. Так я и говорю. Так это бандитская среда, это гангстеры, посмотрите на них. Они вне, они, ну как бы, у них есть свой вот этот уклад, да, бандитский. Но только они не по понятиям воровского мира живут, так скажем, да, привычным. Они живут по каким-то своим другим понятиям, но это все равно понятия. Они это называют правилами, как хотите, так и называйте. И эти правила, они наднациональные, им вообще плевать там, какие национальности, нации, не нации, им вообще по барабану. Им нужно держать территорию под собой, этим бандам. Все они держат. Рассказывают вам, какой Зеленский лидер Украины. Вот реально, сейчас прям вы думаете, как вот войти с листочком по Украине, считаете ли вы Зеленского своим лично лидером? И как бы голосование анонимное реально, и вас не убьют и не посадят за то, что вы скажете правду, да? И действительно не убьют и не посадят. Что люди ответят? Да никто это хрипящее нечто не воспринимает своим лидером. Это 100%. Это сомнений нет никаких. Дальше поехать по Молдавии сейчас. Майя Санду, ваш лидер? Вы готовы за Майю Санду сражаться? Что? Что? Нет, конечно. Что? Забудьте вообще. Вы что, нам вообще они нафиг не нужны? По Европе так можно прокатиться. Ну, естественно. У воров понятие честнее, чем у этих чертей, пишет Александр. Я тут не говорю о честности или бесчестии. Я говорю о форме управления. Да, она вот такая. Она не учитывает интересы лохов. А именно так они и воспринимают народы и страны. Им вообще все равно. Европейский налогоплательщик – это вообще кто? Почему его интересы должны учитываться? Он платит? Платит. Боится? Боится. Чего боится? Всего боится. Боится, что Россия завтра нападет. Так плати, чтобы Россия завтра не напала. Сколько? Столько. Они и платят. А то, что именно политика, направленная на то, чтобы Россию всячески провоцировать, порождена теми людьми, которые рассказывают о том, что Россия нападет, им неинтересно. Они так далеко не смотрят и не думают. Европейский налогоплательщик – главный лох, пишет 506-й. Конечно. А потому что с него есть что взять. Поэтому он главный лох и есть. Конечно, а как еще? В Америке ситуация ухудшается. Ну, состояние, я имею в виду, людей с точки зрения финансов. Надо за счет чего-то пополниться. За счет чего? За счет каких-то других стран. У каких других стран что-то есть? Кто жирный? Жирные европейцы. Все, давайте их. Как бы ням-ням, давайте их ням-ням. И вот едим их, что делать. Но не мы, американцы, естественно. Там бывает какое-то вдруг внезапное озарение у них происходит. Там немецкие какие-то политики выйдут и говорят, подождите, а у нас же получается, что уже BMW-то все в Америке находятся. Уехали уже все специалисты, и уже заводы туда переводятся. Да что вы говорите? А вы идите еще одну трубу взорвите с газом российским какую-нибудь. Найдите и взорвите последнюю. Закройте этот вопрос, правильно? Дебилы. Стоит смотрящая над Европой, как она, Урсула фон дер Ляйен. Не смогли они ее поменять в последний раз. Она же переназначена. Она говорит, избавимся полностью от российского газа. Прекрасно. Даже, допустим, она избавилась полностью от российского газа. На каком она живет? На американском. Американский насколько дороже? Ну, в 3-4 раза дороже. Ну, если ты берешь сырье в 3-4 раза дороже, как ты думаешь, у тебя ситуация со всеми остальными показателями будет меняться или нет? Будет. В какую сторону? В сторону удорожания, то бишь ухудшения. Все? Все. Ну, что-то непонятного. И вот европейский потребитель, нам его очень жалко. Вообще его не жалко. Его вообще не жалко. Европейский потребитель когда там собирается бороться за свою независимость? Не собирается. Ну, пусть, значит, живет так, как живет. Ну, это его проблема, если честно. Нравится быть в таком состоянии, пожалуйста. США долго растили еврокабанчика, пора резать, пишет Игорь. В Германии все происходящее вокруг делят все для роста рейтинга, а делают все для роста рейтинга АДГ, но традиционные консерваторы, в кавычках, из ХДС, из принципа, скорее сделают коалицию с социалистами и зелеными, поэтому будут продолжаться та же самая политика еще 4 года, пишет Павел. Да и пожалуйста. Да и пожалуйста, пусть замерзнут, пусть будут без промышленности, без всего. Единственная проблема, что из голодных и холодных из них будут лепить, милитаристский дух их будут подстегивать. Вот это проблема. Ну, посмотрим. Европа 20 лет процветала на дешевых ресурсах России, а теперь все, конец, пишет точка. Так это мы тоже знаем, и они это знают, что самое интересное. Но посмотрите, у них есть политики, которые тоже это прекрасно знают, которые не дают им возможности исправиться. Не дают, нет, ни в коем случае. Так а что это за политики? А я вам отвечаю, это не политики, это смотрящие, которых поставили туда. Задача отжать по полной программе эти все территории и свалить. Все. Никто не собирается из этих людей в этой вонючей Европе жить. Никому она не нужна. Они ее превратят сначала в ничто, а потом свалят оттуда и все. Также, абсолютно та же самая логика, что вот у украинских в кавычках лидеров. Понимаете? Кулеба где? В Америке. Залужный где? В Лондоне. Зеленский где будет? Ну, наверное, в Лондоне. Может, в Америке. еще где-то будет. Правильно? Все, отработал. Ты принят, отработал, принят, отработал, принят. При этом все остальные, ну, топливо. Всем все понятно. Ну, слушайте, уже столько книг по этому поводу написано, и документальных там, ну, в смысле, научных, да, работ, и литературы. Все, что угодно, все, что угодно, и фильмы сняты, все, все четко объясняется. Ставится временщик, временщик отрабатывает повестку так, как надо хозяевам, потом его забирают к себе хозяева и ему назначают какую-то пенсию. Он сидит, пишет книги там, какой он великий, он Залужный сейчас пишет книги, серьезно. Ой, с названиями, похожими на название книг Гитлера, что тоже, кстати, очень показательно. Не 20 лет за счет нашего газа Европа, в принципе, смогла стать конкурентоспособной во второй половине 20 века, пишет XMR. Ну, в принципе, потихонечку, да. Забыли Яценюка, пишет Ренни. Да я много кого забыл, мы просто о них не помним уже, потому что они меняются. Вот. Хорошо, хорошее видео было, как американский блогер проверил результаты работы полиции по очистке улицы от наркоманов. Полиция их просто согнала в другой район по итогу. Вот вам и град на холме, пишет Александр. Было бы неплохо Борреля расстрелять и переехать машиной в Испанию. Он же испанец, пишет Дмитрий. А это ничего не даст, Дмитрий. Это ничего не даст. Это не меняет системы. Переедете Борреля, будет какой-нибудь другой Боррель. Боррель номер два, Боррель номер три. Там ведь не нужно обладать какими-то уникальными способностями для того, чтобы, так сказать, обаять аудиторию какую-то, да? Там ведь демократии-то на самом деле не существует. То есть я об этом и толкую. А быть ставленником каким-то, кого смотрящим ставят, да кого угодно. Какая разница? Там человек не по талантам определяется, а по лояльности. Он может быть круглым дебилом, ну, типа как Бербок, знаете? Да, Бербок, министр иностранных дел Германии. Тупица же. Ну, это же правда. То есть не то, что мы хотим оскорбить человека вместе с вами, или мы как-то плохо настроены по отношению к немцам. Нет, просто одна из тупейших личностей в Германии, тупейших, а там есть наверняка много умных людей, но есть и тупые. Вот она тупая, которая не знает, что такое 360 градусов. Ее ставят именно. Почему? Потому что она сверхлояльная. Не потому, что она сверхумная, а потому, что она сверхлояльная. Она выполняет задачу, и она будет ее выполнять. Она же прямо говорила, а это тоже характеризует ее мозги, да? Она выходила и говорила, мне вообще все равно, что там думает немецкий избиратель, сейчас нам нужно помогать Украине, мы все для этого сделаем. Ну, когда человек говорит такие вещи вслух, о чем это говорит? Это говорит о том, что он прекрасно понимает, единственное, что он в этой жизни прекрасно понимает, кто его на это место поставил. И прекрасно понимает, кто его с этой должности может снять. И это не немецкий народ, я подчеркиваю. Это вообще не немецкий народ. Потому что если бы это делал немецкий народ, разве смогла бы она выйти, харкнуть ему в лицо вот так и после этого работать дальше? Сами подумайте. Прикиньте, Бербок ставит на ее должность немецкий народ. Она выходит и говорит, мне вообще плевать, что вы думаете. Я украинцам буду помогать, что бы вы ни думали. Вот так и пошла вон. Ты кто такая? Ты дура. С ним этой башкой пошла вон. Правильно? Ну, логично. Но она же не может грубить так своему начальству. Ну, не может. Ну, не встретит она Байдена и не скажет. А мне все равно, что говорит этот старый пердун в памперсах. Ну, честно, мне неинтересно. Но не встретит и не скажет. Почему? Потому что очень интересно, потому что очень важно. Это начальник ее. Правильно? Правильно. А народу она грубит. Почему она народу грубит? Потому что она ни от народа не зависит, и все равно. Макрон то же самое заявлял французам. Он говорит, мне вообще все равно, что вы думаете. Я буду делать то, что я делаю, мне все равно в 27-м году не переизбираться. Впрямую. Прямо вот выходит, и людям говорят, мне на вас плевать, вы никто. Одно дело, если это выходит какой-нибудь журналист, да, ну, тут бывает такой вот образ специально, блогер, специально, love to hate, буду говорить вам всякие гадости, а вы будете там исходить на известную субстанцию в связи с этим. Ну, нормально, рок-звезда какая-то у нас очередная появилась, бывает, бывает. Это политик, которого якобы этот народ избрал, и он выходит и говорит, мне плевать на ваше мнение. В смысле? Как? Они ж тебя избрали. Они ж тебя выбирали, ты чё? Это тебе вот эти люди дали работу, а ты чё, животное, выходишь, несёшь-то вообще? Тут это в башке что вообще? Что у тебя в башке? А в башке все правильно там, потому что они прекрасно знают, что никакой народ их никуда не выбирал. Вот и все. Поэтому они так и грубят. Поэтому они могут выходить и говорить: мне абсолютно безразлично ваше мнение, вы кто есть такие, французский народ? Ха-ха-ха! Какая мне разница? Какая мне разница, кто вы такие? Вы меня, что ли, сюда ставили? Они такие: ну, вообще-то, ну, что вообще-то, дети, что ли, малые вообще? Вы мне еще про выборы расскажите, до свидания, все, и пошли гулять. Ну, вон Санду, посмотрите, Санду, выборы в Румынии посмотрите, если вам что-то непонятно. Все? Все? Ну, что будет Санду ориентироваться на мнение молдаван сейчас? Вот какая ей вообще разница? Ну, серьезно. Вот у нас информация от СВР. Санду готовит военный план операции там по Приднестровью. Ну, конечно, правильно говорит служба внешней разведки. Единственное, что она неправильно говорит, что Санду готовит. Санду ничего не готовит. Санду готовит военный план. С другой стороны, здесь же готовит. Надо готовят, Санду готовят военный план. Вот так надо было сказать. Уж простите меня, коллеги, да, из службы внешней разведки. Ну, вот вы немножечко неправильно формулируете. Писать потом перед этим планом, говорит, подписывай. Подписала. Ну, неужели она скажет: нет, нет, мы так не будем. Скажешь: ты что, ку-ку, что ли, вообще? Весь мир видел, как мы выборы проводили в Молдавии, как мы всех обманули, чтобы ты здесь подписала вот этот документ. Ты что, дура? Подписывай давай. А, да-да, я забылась, извините, я забыла, я думал, я вдруг подумал на секунду, что меня кто-то выбирал. Да, Маечка, ты, конечно, совсем уже с глузду съехала. Давай, давай, подписывай. Не так? Не так? Скажите, я не прав. Скажите, я не прав. Но ведь там народ ходит и голосует на выборах, пишет 98-й. Конечно, конечно, и на заборе написано, и на заборе написано, и все такое. И можно вообще все, что угодно делать. Помните Аршавина, ваши проблемы, вот где он? Дворовую команду тренирует, а тут президенты такое заявляют. Демократия, пишет Федоров. Я и говорю. Федоров, странно же, правда? Странно же. Президенты, да, министры иностранных дел, ну, просто людям грубят в лицо, которые их якобы выбирали. И вывод один, их никто не выбирал, и они это знают. И знают, что этот народ ничего не может сделать, и поэтому антирейтинги там, ой, у этого немецкого политика антирейтинги ужасные, ой, у этого британского политика антирейтинги, а какая разница? Рейтинги считают среди тех, кто их не ставит на должности, плевать вообще. Плевать, мы не знаем, какие рейтинги у этих политиков, потому что их ранжируют люди, которые не принимают решения. Ну что, какой смысл ходить в народе и: а что вы думаете об этом политике? А он вам нравится или не нравится? О, мне не нравится. Так, а плевать, нравится он тебе или нет, ты чё? Ты тупой, ты чё, выбираешь, что ли? Нет, конечно, до свидания, и ушел. Вот так вот должны опросы тогда проводить. Ты что, дебил, отвечать на такие вопросы? Вот самый, конечно, яркий пример – это Украина, безусловно, как всегда, которая рассказывала о том, как она будет скидывать любую власть, которая ей не понравится. В связи с этим, как бы, всем, ну, как бы, замечают некий момент, что как будто бы сейчас украинцам не очень нравится их власть, но что-то они ее не смогли скинуть. Два вопроса. Либо нравится, да, два варианта. Либо нравится, либо не могут скинуть. Выбирайте. Либо сейчас врут, либо тогда врали. Все понятно, да? Но правду ни разу так и не сказали. Ну, мы не такие, на нас, нас на Микине не проведешь, пишет 98-й. Правильно, потому что мы самостоятельные. Помните, да, коллеги из внешней разведки, Алексей, пишет Александр. Конечно, коллеги, почему нет? Почему нет? Все, как говорится, там будем, все разведуем что-то. Так, Григ говорит: что вы вытворяли в пятницу? И заигрывали? И что? Кого, Григ, кого? Вы что-то глупости говорите. Григ посмотрел пятничный эфир, когда ко мне Волгина Евгения приходила, и считает, что я, значит, как-то себя необычно вел. Это неправда, Григ. Кто как обзывается, так, тот сам так и называется. Так, так, так... Ну что, вроде все, вроде все. Хотя еще 5 минут, непонятно, что делать. Какое-то время у нас осталось еще в эфире. А я все важное сказал. Объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкера в Керченском проливе может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр экологии и природных ресурсов России Александр Козлов. Понятно. Плохо. О резком сокращении оборонного заказа для промышленности говорить преждевременно, заявил в интервью журналу «Эксперт», глава Минэкономразвития Максим Решетников. А что, кто-то заговорил об этом? Так. Какой-то депутат из Кипра. Никто не может гарантировать, что Санду не попытается развязать войну в Приднестровье. Ну, что такое? Попытается обязательно. Тут даже можно не сомневаться. Это я просто читаю новости из свежего и понимаю, что все самое свежее мы с вами уже успели обсудить. В 2024 году рейтинг CNN оказался самым низким за всю историю телеканала, несмотря на то, что это был год выборов. Ну так они же врут на ходу, ходят и врут постоянно, и врут, и врут, и врут, и врут, и врут. Вот все и заметили, что они врут. Вот. Пока они врали про Россию, всем было плевать. Как они начали врать внутри себя и рассказывать, какой Байден могучий, а потом вдруг рассказывать о том, что Байден уже 4 года немощный. Ну, так вот оно и выяснилось, что они лгуны все там и подлецы в своем вонючем CNN, что это грязный рупор пропаганды американской, тупой абсолютно и неповоротливый. Вот и все, собственно, это себе поняли. Даже американцы это поняли, представляете, даже американцы поняли. Поэтому у них низкий рейтинг, конечно. Ничтожные, потому что уничтожили профессию, пошли вон из профессии все, вот. Потому что они такие же никчемушные подонки и негодяи, и вруны, как и все те непонятные средства массовой информации, которые в России, вот, слава богу, позакрывались наконец-то, но до этого десятилетиями существовали, и весь смысл их был по-моему все поливать только и все. Вот. Кстати, благодаря нашей пятой колонне, постоянно кричавшей о наших купленных выборах, мы сделали большую работу, сделали так, чтобы наши выборы стали самыми прозрачными, понятными и высокотехнологичными. Хочешь так, хочешь сяк, голосуй, пишет Нигматуллин. То да, то да. А наши, те, кто очень любит нас критиковать, все время теперь рассказывают, какие высокотехнологичные почтовые выборы в Соединенных Штатах Америки, как-то классно и все такое. А ведь этим августом в Анапе было отлично. Жаль, теперь несколько лет там будет мазут на пляже отдыхать вместо меня, пишет дед Зая. Да почему? Почистят, все нормально. Тоже начинаете. Какой этот, вот, зачем я вас прочитал? Зачем? Я второй раз читаю за эфир, второй раз думаю, что раздражает меня? Что такое? Я не понимаю. Вот, подождите, катастрофа в Анапе. Да, конечно, катастрофа, но все понятно. Ну, что теперь, это убиваться, что ли? Ну, надо, ну что, к сожалению, вот так произошло. Надо теперь делать, чтобы все исправить. Ну, что теперь поделать? Что поделать? Как будто от ваших слов вот сейчас это лучше станет сразу. А кто ответит, пишет Алекс. Ну, кто ответит? Кто-то ответит, наверное. А может, никто не ответит. Откуда мы знаем, кто ответит? Вот. Надо же понять, это кто-то специально делал или такая беда произошла. Стихии есть стихии. Я не знаю, когда видите последствия стихии там в Америке, там в той же самой, в Европе, у вас почему-то не возникает вот этого криков там, кто ответит, кто не ответит. Здесь стихийная история произошла, да, танкеры просто ветром и волнами разорвало, насколько я понимаю. Ну, кто виноват в этом? Может быть, если это были слишком старые суда, может быть, их там нельзя было уже эксплуатировать, это один разговор. Что делать? Помогайте устранять, волонтеры со всей России едут убирать, пишет Михаил. Ну вот, наверное, единственное правильное решение, да. Вот. А в Румынии, в Молдавии выборы были прозрачны настолько, что их на лету отменили, пишет Паншев. Да, это классно. Один сезон в Дагестане отдохнем. Россия большая, пишет Гномб. Какой-то ты раздражительный стал, Алексей. ПМС, пишет Рука-нога. Что такое ПМС? ПМС это же вроде женская история. Это во-первых. А во-вторых, Рука-нога. Будете много умничать, заблокирую навсегда, и вас потом не найдут. Вот. А мне просто не нравятся люди, которые пишут всякую гадость. Вот, специально портят настроение другим и думают, что им не испортят в ответ. Обязательно испортим, обязательно испортим. Всем, кто нам портит настроение, мы тоже испортим настроение. Нет, Нет, не ищите здесь другую щеку, по которой вы будете хлестать. Сразу по своей щеке в ответ получите. Так получите, что мало не покажется. Поэтому ни в коем случае не надо. Найдите другое место и другие щеки, по которым вы будете хлестать. Сначала по одной, а потом по другой. Понимаете? А здесь не надо, не надо. Не надо портить добрым людям прекрасное их хорошее настроение. У нас хорошее настроение. Вот. Надо нам улучшать это настроение. Вот, понятно вам или нет? Все, я прощаюсь со всеми до завтра. И да пребудет с вами сила.